Вообще отрицали, уничтожали, вытравляли. Тех, кем он гордился, кого цитировал, преследовали. В 1937 году из Союза вернулся Герман Меллер, друг-приятель Зубра, знаменитый американский генетик, впоследствии дважды Нобелевский лауреат. 10 лет назад он прославился, доказав опытным путем, что мутации можно получать, воздействуя рентгеновскими лучами. В 1933 году Меллер уехал работать в Советский Союз. Он хотел участвовать в строительстве социализма, приблизиться к новому миру. Он хотел быть рядом с Николаем Ивановичем Вавиловым. Однако в последнее время научная обстановка резко изменилась. Лысенковщина отняла возможность заниматься сколь-нибудь серьезной генетикой, селекцией. Месяц за месяцем он пытался найти компромиссы, приспособиться, и ничего не получалось. Прибыл он в Берлин в тяжелом состоянии, и все накопленные чувства вывалил на Зубра. Слезы стояли у него в глазах, и Зубр не знал, чем утешить его. Через месяц Зубра вызвали в советское посольство. Молодой человек, пухлощекий, с кудрявой куделькой на лбу, с милым слуху окающим говорком, предложил Зубру выехать на родину срочно. Почему срочно, вразумительно пояснить он не мог. Выехать и все. Говорил он тоном приказа, от которого Зубр отвык. На вопросы отвечал свысока, постукивая карандашом, предупреждал, что тот, кто повторяет злопыхательские слухи и клевету, играет на руку врагам, подпевая с чужого голоса. Зубр стал отвечать, пытаясь, как он выразился, прошибить броню невежества этого ташкентца, кто в физиономии ближнего видит не образ Божий, а место, куда можно тыкать кулаком. Молодой дипломат Щедрина не читал и не собирался. А вот на каком основании Зубр появился в Берлине? Чем он тут занимается? Зачем якшается с эмигрантами? Угрожал докопаться. Какие там мухи? Что за мутации? А не похоже ли это на ту чуждую нам науку, с которой идет борьба? Понятно, почему труды его охотно печатают английские и прочие буржуазные журналы. Услышав фамилию Семашко, он пренебрежительно прошелся насчет отставной козы барабанщика. И уже не церемонясь, поднял голос на Зубра, много о себе возомнившего, поднабрался на Западе вшивого либерализма и в конце концов запустил матерком по ученой шатии, что сидит на шее у народа. Хотя от матерка Зубр отвык, но отвычка не привычка, вспоминать не учить. Всадил в ответ такого матюка из вагона в вагон через весь эшелон, что этот с куделькой рот раскрыл. Сладостно швырнув дверью, ушел. Невоздержанность на язык оставалась в нем с молоду. Никакие синяки, шишки и дерзости не умерили, ума разума не прибавили. Отмалчиваться важнейшему искусству не научился. Что уж говорить о выборе выражений или о том, чтобы держать язык короче. Знал, что из-за худых слов пропадешь как пес, но этого в расчет не брал. Лёлька, выслушав его рассказ, повздыхала, потом заявила, что может оно и к лучшему. Ехать сейчас безумие, чистое самоубийство, у них дети, надо и о них думать. Сараткины тоже отказались уезжать. Совет Меллера, советы всех друзей сводились к тому же, переждать хотя бы годик. Долго так продолжаться не может. Компания репрессий, или как тогда называли перегибов, пройдет. Разберутся, выправят. Зубр успокоился. Его самого удерживал разворот лабораторных исследований. Бросить их на полпути, не получив результатов, он не мог, физически не мог оторваться. Так не может оторваться хирург от операции, так мать не может покинуть малого ребенка. О последствиях он не думал, плевать ему было на дальнейшее, ему нужно было завершить эксперимент. Вдова Александра Леонидовича Чижевского рассказывала мне, как, сидя в лагере, Чижевский выпросил разрешение создать лабораторию, ставить кое-какие опыты, работать. Однажды, в 1955 году, в один воистину прекрасный день, пришел приказ о его освобождении. Чижевский в ответ подает начальству рапорт с просьбой разрешить ему на некоторое время остаться в лагере, закончить эксперименты. С трудом добился своего, ибо это было нарушением всех правил. И завершил исследование. Как-то я спросил у одного из заслуженных наших генетиков Лебедева, которого в 30-е годы исключили из университета, а позже выгоняли из института, за то, что он не соглашался отречься от менделизма организма. В чем тут дело? Почему так ополчились именно на генетику? Почему такая жестокая, можно сказать, кровавая борьба развернулась вокруг, казалось бы, невинного для идеологии вопроса, существует ли ген, какова природа наследственности?